«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские и американские министры провели переговоры по ключевым вопросам отношений Москвы и Вашингтона. Кем являются США и Россия сегодня, соперниками или союзниками? Новый этап конфликта вокруг Тарусской больницы. Почему главного врача Ирину Олейникову так и не восстановили в должности? Анджи Вайда представляет в Москве свой новый фильм «Будет ли Катынь допущена к широкому прокату в России?». Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. У России и Соединенных Штатов остаются разногласия по ряду стратегических вопросов, в том числе в отношении размещения в Европе элементов противоракетной обороны американской и договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений, также, впрочем, как и по косовской проблеме. Это стало понятно после совместного брифинга министров иностранных дел и обороны двух стран, на которой они выступили с рассказом перед журналистами об итогах переговоров. Создается ощущение у многих наблюдателей, что Вашингтон и Москва пытаются сделать вид, что отношения между ними прогрессируют, тогда как в обеих столицах больше заняты внутриполитическими проблемами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Когда Кондолиза Райс с Сергеем Лавровым и Роберт Гейтс с Анатолием Сердюковым появились перед прессой после почти шестичасовых переговоров, было ощущение, что на этих людях возили воду или что-нибудь потяжелее. Особенно жалко было министра обороны США, который перед визитом в Москву сломал руку и мужественно сидел на пресс-конференции, иногда прикрывая глаза то ли от усталости, то ли от боли. А министр иностранных дел России сразу начал с того, в чем пока между Москвой и Вашингтоном согласия нет. Сергей Лавров сообщил, что новые предложения по размещению объектов американской противоракетной обороны в Европе получены, но их еще надо изучать. Упомянул Лавров и о необходимости новых договоров по разоружению.
Соединенные Штаты подтвердили свое намерение создавать третий позиционный район в Европе. Россия, не соглашаясь с этим, выдвигает альтернативу, которую предложил президент Путин в Кеннебанкпорте. Наши озабоченности американской стороной услышаны, по крайней мере, в ответ на наши озабоченности нам были представлены достаточно важные, полезные предложения, которые мы рассмотрим. По изучении полученных сегодня предложений мы договорились продолжить консультации. В отношении будущего договора, касающегося стратегических наступательных вооружений, зафиксировано согласие в том, что он должен быть юридически обязывающим, хотя предстоит, конечно же, еще немалая работа по наполнению такого документа конкретным содержанием. Мы эту работу тоже продолжим.
Кондолиза Райс была очевидно напряжена, периодически забывала, что для российских журналистов ее слова нужно переводить, и пыталась разрядить обстановку, называя российского коллегу по имени и показывая, что когда-то учила русский. Она заявила, что Госдепартамент и российский МИД будут работать над неким документом, который президенты обеих стран могли бы одобрить.
Мы согласились, что нужно составить некий рамочный документ, касающийся стратегических подходов к российско-американским отношениям и который отражал бы то, в чем наши президенты согласны. Этот документ учитывал бы все аспекты российско-американских отношений. Некоторые части этого документа уже полностью обсуждены. Над некоторыми предстоит еще работать. Например, над вопросами сокращения вооружений, над тем, что нам нужно сделать после завершения действия Московского договора и договора СНВ-2. И эту работу нужно будет продолжать.
Роберт Гейтс порадовался тому, что на прошедших встречах накануне с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым стремление США снять озабоченность России по поводу ПРО было с благодарностью отмечено.
У нас была сегодня возможность поговорить в деталях о некоторых мерах, повышающих уровень доверия и прозрачности, которые обеспечили бы для Российской Федерации уверенность в том, что объекты ПРО в Европе не будут представлять угрозу для России. Мы сделали серьезные шаги, чтобы предоставить свои заверения в этом. С учетом того, что эти предложения потребуют еще одобрения тех стран, на территории которых будут размещены объекты ПРО, и подхода к реализации этих предложений на основе взаимности.
Но все же было ясно, что у сторон накопилось некое раздражение относительно друг друга, плюс российская сторона чувствовала себя хозяином положения. Ведь это ее приехали просить не волноваться ни по поводу ПРО, ни по поводу Косово. Но своего негодования на тему косовской независимости независимости Сергей Лавров скрывать не стал.
Мы считаем недопустимым грубые нарушения международного права, которое произошло в связи с объявлением Приштиной в одностороннем порядке независимости. Мы предостерегали, что подобный шаг неизбежно будет иметь последствия. Так и происходит, потому что загнать всех тех, кто не хочет жить в незаконно провозглашенном государстве, в рамки этого государства, очень непросто.
Но если Косово – это уже действующий раздражитель, то системы ПРО – проблема не ближайших недель. И потому, считает военный эксперт Павел Фельгенгауэр, разговоры о ней пока можно вести не спеша. Тем более, что и в Москве, и в Вашингтоне администрации состоят из сплошных хромых уток.
Уже в следующем году, когда в Америке будет другая администрация, и у нас станет более понятным, как вообще формулируется внешняя политика. Так что сейчас будут вести переговоры, но скорее это переговоры для переговоров. Потому что лучше разговаривать и обмениваться мнениями, чем просто ругаться через прессу. С другой стороны, реальное размещение радара в Чехии и противоракет в Польше произойдет еще через несколько лет. Так что такой уж безумный цейтнота здесь нету.
Еще до переговоров с Лавровым и Сердюковым госсекретарь и министр обороны США встречались с оппонентами Кремля. В частности, с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками. На встрече с Кондолизой Райс и министром обороны Робертом Гейтсом была возможность сказать о том, что, на мой взгляд, явилось причиной такой ситуации в последние десятилетия. А причиной является попытка сформировать отношения в виде полуконфронтации, полупартнерства. События убедительно доказали, что так ничего не получится и такие отношения не складываются. Это выражается в частности в том, что обе страны сохранили всю материально-техническую базу, ядерный потенциал, который у них был. И, кстати говоря, и цели, на которые этот потенциал наведен, и у американцев, и у нас остались все те же самые. И все это существует в рамках концепции или доктрины гарантированного взаимного уничтожения. Совершенно очевидно, что в России все еще много людей относятся с опасением к Соединенным Штатам и с подозрением. А дело заключается в том, что Соединенные Штаты вышли из ПРО 1972 года, а договор СНВ-1, он заканчивается, вот его действие, в 2009 году. Больше никаких договоров нет, вообще никаких нет. У меня была возможность достаточно подробно сформулировать необходимость создания нового договора. Это договор особый. Он особый тем, что это такой договор, который должен включать в себя и наступательные, и оборонительные стратегические вооружения. В чем его особенность? Во-первых, сохраняется вот эта доктрина, существующая с 70-х годов. Она остается в неприкосновенности, раз уж мы в ней существуем столько лет. И второе, что это дает возможность обеим сторонам выстраивать системы ПРО так, как они считают нужным для защиты от международного терроризма. Это может стать основой создания в будущем совместной системы ПРО. А такой шаг означает, что, возможно, у нового руководства России, я уж не знаю, через сколько лет, и у нового руководства США возникнет, наконец, реальное, не демонстративное, а реальное понимание, что без стратегического сотрудничества по ключевым вопросам в мире между Россией и США очень трудно сделать международные отношения стабильными и продуктивными.
Говорил лидер «Яблоко» Григорий Явлинский. Очевидно, однако, что столь фундаментальный шаг, как заключение нового договора о разоружении, вряд ли входит в планы политиков обеих стран, в одной из которых падает экономика и надвигаются выборы, а в другой, после выборов, администрация вот-вот будет перетасована, как колода карт. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Удачно ли Кондолиза Райс выбрала в качестве собеседников от российской оппозиции Григория Явлинского и Владимира Рыжкова? Тему обсуждаем с участницей прошлогодней подобной встречи Ириной Ясиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 18 марта, и сейчас обсудим итоги визитов американских министров в Москву. В прямом эфире «Свобода» известный московский внешнеполитический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Ну, давайте начнем с общего. Есть ваше ощущение, что сейчас отношения Вашингтона и Москвы это находятся в заложниках у внутриполитической ситуации в обеих странах?
Добрый вечер. Ну, что касается России, это в значительной степени, потому что образ Америки и Запада как врага является центральным, вообще мотивом идеологии власти, ее внутренней политики, основным средством легитимизации и оправдания авторитарного режима в России. Что касается Америки, то в том плане тут явная асимметрия в воображении наших политиков. Америка – это вот крупнейшая внешнеполитическая проблема и угроза России. Я внимательно наблюдаю за избирательной кампанией. Здесь Россия далеко не на первом плане, если вообще присутствует в повестке дня дебатов кандидатов. Но верно и то, что, конечно, в этой в обстановке выборов уходящему президенту трудно принимать какие-то серьезные стратегические решения.
Ну, вот смотрите, фактически по всем вопросам повестки дня стороны зафиксировали наличие серьезных разногласий, и единственное движение вперед, насколько можно судить, это некие предложения американские, связанные со смягчением позиции Вашингтона относительно развертывания элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше, хотя от самого этого плана США не намереваются отказываться. Вам известно, что может быть в этом таинственном пакете, или это пока секретная информация?
Вы знаете, я бы не согласился вот с оценками большинства ваших корреспондентов, которые только что прозвучали. Мне кажется, что в вопросе о ПРО произошел достаточно серьезный сдвиг. Ну, во-первых, совершенно непривычно звучала риторика, и прежде всего нашего министра иностранных дел. Наши озабоченности услышаны, американцы хотят их снять. Их полезные предложения будут расширены, на консультации будут продолжены и так далее. И, мне кажется, ключевая фраза, которая, собственно, раскрывает, что произошло, уже в конце, отвечая на вопрос одного корреспондента, Лавров ответил, она немножко коряво звучит, я ее записал дословно. Смысл вопроса был, а что, собственно, вот изменилось, почему какие-то изменились оценки, акценты по сравнению с прошлой встречей. Он сказал, потому что американцы твердо решили создать третий позиционный район ПРО, и теперь они осознали наши озабоченности и хотят это смягчить и минимизировать. Знаете, ведь до последнего времени, вот весь последний год, вся наша политика была, и в том числе и встречные предложения, были направлены на то, чтобы ни в коем случае не допустить размещение радара и перехватчиков в Польше и Чехии. Мы угрожали ракетами там Европе, причем это совершенно было контрпродуктивно. Если мы действительно это не хотели, проще всего было не обращать внимания на эту проблему, потому что и в Польше, и в Чехии большинство населения было против, и американский сенатор скептически относился. По-моему, моментом истины вот, для наших руководителей стало одно ироническое замечание польского министра иностранных дел, когда он приехал в Москву и сказал, пожалуйста, попросите вашего руководителя генерального штаба генерала Обуевского не угрожать нам ядерной войной больше, чем раз в 3 месяца. И тут мы поняли, что мы своими угрозами не страшны, а скорее смешны, и что вся вот эта кампания остановить эти 2 объекта, она оказалась контрпродуктивной, и как сегодня заметил справедливо министр Орлов, они теперь, это твердо решено и Польшей, и Чехией, и Соединенными Штатами, они будут развернуты, и надо договариваться о том, как действительно полностью гарантировать интересы безопасности России.
Андрей Андреевич, ну вы так по-дипломатически витиевато отвечаете на мой вопрос, как вот министр Лавров на вопрос журналиста. Тем не менее, верно я вас понимаю, можно сделать вывод из того, что вы сказали, что по сути никакого такого особого пакета или особых встречных предложений США, которые смягчили бы действительно ситуацию в понимании России, на самом деле нет. Речь идет просто в том, что с позиции самой России поменялось.
Вот это я хочу сказать. А что касается тех предложений, которые вот сегодня вечером, а уже наступил вечер, будут озвучены, это присутствие российских офицеров на этих объектах, чтобы было дополнительным фактором контроля, что эти системы не могут быть использованы против России. Они не могут использованы в принципе, потому что они имеют слишком ничтожный потенциал сравнению с российским ДТРом, потенциалом сдерживания, и это прекрасно понимают все наши военные. То есть вы меня подвели к тому, что я хотел сказать в предыдущей реплике. Повторилось, вот понимаете, вот та, извините за это выражение, парадигма российской внешней политики, когда мы выдвигаем из каких-то пропагандистско-психологических целей какую-то задачу, которая вообще-то не очень нужна безопасности России, и нереально, и невыполнимо, бьемся, поднимаем истерику, что Третий Рейх готовится, подползает к границам России и так далее. Потом, упираясь головой в стену, мы это сливаем и заключаем какое-то очень... То, о чем сегодня разговаривали, и в этом плане, и, например, в логистике операции НАТО в Афганистане, в нашей помощи в транспортировке оборудования для натовских войск, заключаем нужное с точки зрения интересов России соглашение. Но благодаря вот этой идиотской пропагандистской кампании оно начинает выглядеть в глазах общественности как некая уступка, уступка и очередное унижение России.
Не могу не ответить, Андрей Андреевич, на ваш термин «парадигма». Означает ли это, что внешнеполитический дискурс России несколько реален?
Вот мы, вспомните, все эти, мы вели такую же героическую борьбу за то, чтобы Эстония или Словения не стали членами НАТО. Потом, чтобы сохранить договор об АБМ. Теперь против размещения объектов Чехии и Словакии. И если уж вы вменили такой словеческий дискурс, так вот, дискурс господина Лаврова был сегодня напоминающий мне до боли, дежавю, вот терминологию вот этой сдачи нереальной позиции. А теперь, значит, мы переговариваемся для того, чтобы смягчить и минимизировать ущерб.
Андрей Пиантковский в прямом эфире программы «Время свободы». Не уходите, пожалуйста, из эфира. Андрей Андреевич, давайте познакомимся сейчас с точки зрения вашего американского коллеги. Парный визит министров иностранных дел и обороны США в Россию второй за последние полгода. Обозреватели в Соединенных Штатах связывают такую переговорную интенсивность с важностью задач, которые стоят перед партнерами. Вот что об этом говорит профессор университета Вильянова в штате Пенсильвания Хафиз Малик.
Я думаю, здесь два главных вопроса. Первый имеет прямую связь с угрозой, исходящей от Ирана, в частности, от иранских ракет. И второй – стратегические отношения Америки и России. Мы не знаем, что говорится в письме Буша Путину, которое российский президент назвал серьезным документом. Там могут содержаться новые, более детальные заверения, что системы противоракетной обороны не ставят целью и не будут использованы для изоляции России, для угрозы ей или ущерба ее интересам. Есть еще один важный фактор, который надо учитывать в нынешних американо-российских переговорах. Это президентские выборы в Соединенных Штатах. Если президентом станет сенатор-республиканец Джон Маккейн, значит, американское военное присутствие в Ираке будет продолжаться. Новая администрация в чем-то унаследует прежний внешнеполитический курс. Это означает, что напряженные отношения между Соединенными Штатами и Ираном сохранятся, как и план создания систем противоракетной обороны. Все эти проблемы взаимосвязаны, и стратегические вопросы останутся на поверхности в отношении между двумя странами.
Американский политолог Хафиз Малика в прямом эфире «Времени свободы», московский внешнеполитический эксперт по телефону из Вашингтона Андрей Пиантковский. Несколько минут у нас еще есть до конца эфира. Андрей Андреевич, я хотел попросить вашего мнения относительно крупных вопросов стратегических разоружений. Вот то, что говорил, в частности, Григорий Явлинский в эфире «Радио Свобода» относительно важности подготовки и подписания принципиально нового договора, который бы каким-то образом цементировал всю расшатавшуюся систему договоренности по стратегическим вопросам. Вы с этим согласны?
Да, абсолютно. Тем более, что это предложение, которое обсуждалось у нас в партии «Яблоко», и я участвовал в его выработке. Это действительно решит сразу несколько проблем. Проблема первая. Москва очень озабочена тем, что в будущем году истекает срок договора СНВ-1 и предлагает заключить новый договор. По сути, это договор, если называть вещи своими именами, о возможности уничтожить друг друга взаимно в ответных ударах. Это как раз вот в этом и заключается весь принцип стратегической стабильности, парадигма взаимного гарантированного уничтожения. Американцы, начиная с 90-х годов, говорят: «Ну зачем нам такие договоры, мы же друзья, вот между Англией и Францией нет такого. Но раз существует такой уровень подозрительности, тем более раздутый беспрерывной антиамериканской и антизападной пропагандой, то лучше, чтобы этот договор был, была полная предсказуемость о возможностях развития ядерных вооружений. Что нового в том, что предлагает Явлинский? Что в этом договоре закреплялись ограничения не только на наступательные, но и на оборонительные на оборонительное оружие, на системы противоракетной обороны, скажем, не больше тех же 10 перехватчиков, чтобы эти системы решали вот те задачи, которые американцы считают актуальными, защита от террористических ударов, и в то же время не ставили под угрозу вот то, что я поделил как стратегическую стабильность. Поэтому решалась бы одновременно вот эта проблема ПРО, которая уже 20 лет отравляет российско-американские отношения, и в то же время необходимо заключение договора. Кстати, я обратил внимание, был еще один небольшой прогресс сегодняшних переговоров, они уж были не настолько бессодержательны, как местным кажется, а американцы согласились, это было в реплике Райс, что нужен новый договор о стратегических наступательных вооружениях, юридически обязывающий обе стороны. Это как раз то, на чем мы принципиально настаивали.
Андрей Андреевич, еще один короткий, я прошу ваш ответ, поскольку меньше минуты у нас осталось в эфире. Такой мировоззренческий подход, что ли, вас меня интересует. Вы согласны с тем, что за два десятилетия, прошедших после распада Советского Союза и крушения коммунизма, Россия и США не стали союзниками?
Мы почти были союзниками в 2001-2002 году. И это было реальное союзничество, когда американцы за нас сделали грязную работу в Афганистане, которую, кстати, они продолжают делать сегодня. И очень хорошо, что это осознается нашим руководством. Они пошли на соглашение по логистике. Объективно мы союзники. Мы отвечаем на тот же спектр угроз нашей безопасности.
А субъективно?
Субъективно мы говорим о Третьем Рейхе и подползающем к нашим границам. Вот в чем разрыв российского внешнеполитического сознания и дискурса, если хотите.
Спасибо, Андрей Пиантковский, известный московский внешнеполитический эксперт и приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне, в прямом эфире из Соединенных Штатов комментировал итоги визита в Москву американских министров. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 18 марта. Вот главные темы второй половины часа. Новый этап конфликта вокруг Тарусской больницы, статистика смертности в российских вооруженных силах и представление в Москве новой работы Анджея Вайды «Катынь». Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Россия считает предложения США в сфере противоракетной обороны важными и полезными. Эти инициативы направлены на укрепление доверия по вопросу ОПРО между двумя государствами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс. Вместе с тем, как подчеркнул Лавров, Россия и США не достигли согласия по вопросам ПРО и сокращения стратегических наступательных вооружений. Парламент Ингушетии требует запретить трансляцию канала РЕН-ТВ и присутствие журналистов этой телекомпании на территории республики. В обращении, подписанном депутатами от всех фракций, говорится о заказном и провокационном характере освещения событий в республике телекомпании. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за назначение досрочных выборов мэра и членов городского совета Киева. Отставки киевской администрации добивалась премьер-министра Юлия Тимошенко. Россия готова возобновить авиасообщение с Грузией 25 марта, как сообщили в Министерстве транспорта России. Это решение было принято после того, как грузинская авиакомпания погасила большую часть долга перед российской аэронавигационной службой. В Йемене в результате взрыва в здании школы погибли 2 человека, школьница и полицейский, около 20 человек ранены. Большая часть из них – дети. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала к бойкоту церемонии открытия летних Олимпийских игр, которая пройдет в Пекине 8 августа, в знак протеста против нарушения Китаем прав человека. Украинский полицейский, служивший в Косове, умер от ранений, полученных в столкновениях с сербскими жителями Косовской Митровицы. Это были самые серьезные волнения за месяц, прошедшие после провозглашения независимости Косово. Были ранены свыше 60 сотрудников международных сил и более 70 демонстрантов. Духовный тибетский лидер Далай-Лама пригрозил полностью устраниться от участия в политическом урегулировании в Тибете, если ситуация там выйдет из-под контроля.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 18 марта. Конфликт вокруг Тарусской больницы набирает обороты, несмотря на указание губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Уволенная главный врач больницы Ирина Олейникова так и не восстановлена в должности. Глава Тарусской администрации Юрий Нахаров, которому губернатор велел написать заявление об уходе, ушел вместо этого на больничный. Местные депутаты встали на его сторону. Работа кардиологического центра, созданного на базе больницы, на грани срыва. Об этой теме корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
История Тарусского кардиологического центра, созданного на базе районной больницы, но так и не заработавшего, теперь известно всей стране. Слишком активную и самостоятельную главного врача больницы Ирину Олейникову, сумевшую привлечь для работы в центре московских кардиологов, собравшую деньги на современную аппаратуру и хороший ремонт, уволили на следующий день после открытия центра. Уволил ее глава районной администрации Юрий Нахров. После того, как тарусский конфликт стал главной темой для обсуждения в интернете и не только, в него вмешался губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Подробности у моего коллеги Алексея Собачкина.
Лишился своего поста вице-губернатор Валерий Логинов, курировавший реализацию национальных проектов. Губернатор Артамонов сократил должность, которую занимал Логинов. Артамонов вызвал к себе главу Тарусской администрации Юрия Нахрова и велел тому подать в отставку. Но Нахров тут же слег в больницу и никакого заявления об уходе по этой причине не написал. Формально губернатор сам не вправе уволить главу районной администрации. По закону отозвать его могут только депутаты местной думы. 9 голосами против 6 депутаты решили поддержать позицию главы администрации Юрия Нахрова. Хотя, как сообщил один из тарусских депутатов Андрей Триченков, это решение не имеет никакой юридической силы. Он сказал, что депутаты не вправе восстанавливать главврача Ирину Олейникову в должности. Вопрос же об отставке Юрия Нахрова, со слов депутата Андрея Триченкова, вообще не рассматривался.
Из Калужской области передавал корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин. Своя точка зрения на конфликт вокруг Тарусской больницы у заместителя главного врача Светланы Манаповой.
В трудовом законодательстве существует статья, согласно которой работодатель может расторгнуть договор. Как я могу опротестовывать закон Российской Федерации? У меня права просто такого нет. Были и недостатки в работе, было, что сделано хорошее. Кардиологическая помощь должна оказываться. И дело не в личности какого-то одного врача, кто возглавляет больницу. Если люди, которые пришли к нам в наше муниципальное учреждение здравоохранения, и они действительно, если хотят оказывать кардиологическую помощь конкретно населению Тарусского района, то тогда никакой главный врач Иванов, Петров или Сидоров на это не может влиять.
Но ведь администрация, насколько я понимаю, не выделяла денег на функционирование кардиологического центра.
У нас нет кардиологического центра. У нас есть кардиологические койки в терапевтическом отделении. Для того, чтобы существовал кардиологический центр, как я понимаю, да, это должно быть круглосуточное дежурство врачей-кардиологов с этими больными. Тем более, если мы претендуем на межрайонный кардиологический центр. А если у нас в больнице работает только один врач-кардиолог, то я имею в виду доктора Охотина. И в составе его коек он ведет еще 14 кардиологических коек. Другой доктор, Осипов Максим Александрович, я его уважаю, отношусь с ним очень хорошо. Понимаете, он к нам приезжает только в пятницу, субботу и воскресенье.
А если доктора Охотин и Осипов уедут из Тарус, если Ирину Олейникову не восстановят, и каково будущее кардиологического отделения?
А я вам скажу, а вот тогда вот в этой ситуации возникает вопрос, да кому же все-таки помощь-то хотят они оказывать? Они же говорят, что они хотят оказывать помощь конкретно населению.
Говорила исполняющая обязанности главного врача Тарусской районной больницы Светлана Манапова. Вот как оценивает ее роль в конфликте, связанном с увольнением Ирины Олейниковой, московский кардиолог Максим Осипов.
Она была заместителем главврача по лечебной работе. И, собственно, она и свалила нашего главврача, и теперь всячески борется за то, чтобы там удержаться. Это не угроза, это некая констатация, да? Значит, если не будет Олейниковой, то ничего не состоится. Это просто, ну, в силу того, что это закономерное развитие событий. Это не то, что мы сейчас повернемся там и уйдем все, да? Просто оно само развалится, оно уже разваливается. Что значит, центра не было, ну да, его открыли 29 февраля, а дальше была суббота-воскресенье, а в понедельник Олейникова уволили. И сделали все, чтобы дальше это не функционировало. Поэтому, ну, да, так и будет. Все будут тихонечко лечить. Именно что. Главы районной администрации нет. Глава районного законодательного собрания ездил к губернатору, тот подтвердил, что да, все будет восстановлено и все. Но все это действует не очень быстро, все эти решения должны быть документально, ну как-то там юристы их должны там посмотреть.
Это было мнение московского кардиолога, учредителя фонда общества помощи Тарусской больницы Максима Осипова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Подводим итоги вторника, 18 марта. Самоубийства являются основной причиной гибели военнослужащих в российской армии. В прошлом году, по официальным данным, 316 человек покончили жизнью самоубийством в армии. Суицид в российской армии происходит из-за дедовщины и слабой социальной поддержки, которым обеспечивают солдаты и офицеров. Об этом сегодня говорили на первых слушаниях по проблемам безопасности военной службы и предупреждению гибели военнослужащих. На них побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Места в зале заняли представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, члены Комитета солдатских матерей и Общественной палаты. В президиум сел народный артист России, сыгравший в фильме «Офицеры» Василий Лановой. За последние годы удалось сократить статистические показатели по основным параметрам, характеризующим состояние правопорядка, и закрепить положительную динамику их снижения, отчитывались участники слушаний.
Важнейшим является повышение престижа воинской службы. Нет более серьезные проблемы, вопросы, которые больно бьет по престижу воинской службы, чем травматизм и гибель наших военнослужащих.
Об этом говорил член Общественной палаты Александр Каньшин. Вслед за ним слово предоставили первому заместителю главного военного прокурора России Александру Макритскому.
Только за прошлый год нами проведено почти 5500 проверок в этой сфере. В адрес правомочных должностных лиц, руководителей органов военного управления, внесено более 2000 представлений. Вмешательство прокуратуры позволило восстановить нарушенные права около 49 тысяч военнослужащих. 2500 должностных лиц всех звеньев военного управления дисциплинарной или материальной ответственности.
Александр Макритский предлагает серьезно ужесточить дисциплинарные наказания в вооруженных силах.
Недавний ФОР вступило в силу действия обновленное законодательство о дисциплинарном аресте. Закон позволяет злостных нарушителей воинской дисциплины подвергать аресту с содержанием на факте как крайняя мера дисциплинарного взыскания. Теперь командир части может подать материалы в гарнизонный военный суд. Максимальное нахождение военнослужащего на факте 45 суток. При этом это не
правозащитник и член Общественной палаты Александр Брод рассказал собравшимся о последнем трагическом случае, произошедшем в вооруженных силах.
Приведу пример относительно солдата-срочника Раиля Бекмухаметова, который, не выдержав издевательств со стороны сослуживцев, повесился на дереве за пределами воинской части. И еще одно потрясение пришлось испытать родителям этого парня, когда они узнали, что командиры части Виктор Гуслаев и Алексей Журавлев, ответственный за организацию похорон, бросил гроб с телом их сына прямо на Казанском перроне. В своих письмах домой Раиль не раз писал о том, что в его части процветает дедовщина. И когда в часть пришли проверяющие из прокуратуры, рядового спрятали на чердаке, чтобы он ненароком не проболтался.
Участники слушаний в военном университете разработали свои рекомендации для дальнейшей борьбы с самоубийствами в армии. Госдуме они советуют обеспечить приведение законодательной базы в соответствии с состоянием и перспективным развитием вооруженных сил, Министерству обороны обеспечить повышение безопасности военной службы. Есть у участников слушаний советы даже для Министерства образования. Восстановить предмет по начальной военной подготовке. Общественная палата, которая организовала встречу, готова заниматься мониторингом происшествий и преступлений, связанных с гибелью военнослужащих. Тем более, что в палате знают основные причины суицида в армии, говорит Александр Каньшин.
Это связано со слабой
морально-психологической, физической и военно-технической подготовкой призывников. И вторая причина – это невнимание к военнослужащим и интенсивности боевой учебы, боевой подготовки.
Завтра члены комиссии Общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей встречаются с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Александр Каньшин надеется, что удастся затронуть вопрос безопасности в армии. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
О причинах самоубийств в российской армии я беседовал с известным московским военным экспертом и политическим обозревателем Александром Гольцем.
Все случаи убийств в вооруженных силах маскируются под самоубийство. Есть такая организация «Право матери» в России. И вот они ведут эту статистику, когда так называемые самоубийцы, их привозят в гробах с очевидными признаками убийства. Военные на голубом глазу говорят, что вот молодые люди неустойчивы, пришло письмо от невесты, которая вышла замуж за другого. И вот он наложил на себя руки.
Но все-таки есть какая-то динамика к улучшению? Становится меньше этих случаев? Вот какой-то общественный контроль пытаются наладить. Там общественная палата и военная прокуратура, и те же комитеты солдатских матерей. Что-то удается сделать?
Кое-что удается сделать, но эти возможности весьма ограничены. Министерство обороны вольно сообщать или не сообщать и корректировать цифры так, как оно, Министерство обороны, считает необходимым. Ну, скажем, вот есть сайт Министерства обороны, на нем сообщается о количестве смертей в вооруженных силах в результате так называемых преступлений и происшествий, включая и самоубийства. Вы фамилии сообщайте, пожалуйста, потому что тогда появляется возможность проконтролировать и сопоставить. Министерство обороны отказывается это делать. В свое время бывший министр обороны Сергей Борисович Иванов обещал, что на этом же сайте будут сообщаться номера воинских частей, где произошло происшествие. Этого сделано не было. Мы имеем некие цифры, которые нам сообщает Министерство обороны, а дальше мы вольны верить или не верить им.
А в чем главная причина высокой смертности в российских вооруженных силах, не вызванных боевыми причинами какими-то? Это косность министерства, плохая организация, там, бездушие чиновников, то, что это закрытая система, и она вне сферы общественного контроля находится. Что главное?
Во-первых, в силу того, что у нас армия призывная, это скверная подготовка самих военнослужащих. Порядка 25% командиров взводов на сегодняшний день в российской армии – это так называемые двухгодичники, которые ничему солдаты обучить не могут. А все-таки периодически в руки этих солдат попадает довольно опасная военная техника. Значительный процент этих смертей падает просто на плохую выучку этих солдат. Вторая история заключается, разумеется, в том, что дедовщина в российской армии – это не нарушение дисциплины. Это варварская форма поддержания дисциплины. Когда вам кто-то говорит, что в воинской части нет дедовщины, он лжет, поскольку российская армия не знает на сегодняшний день другого средства поддержания дисциплины, кроме как кулаками дедов.
Предлагают среди прочих две меры. Это ужесточение наказаний за случаи дедовщины. И второе, это для лучшей подготовки, это введение или возвращение в систему среднего образования начальной военной подготовки. Что вы думаете по этому поводу?
Ужесточение наказаний, как мы хорошо знаем, никогда не предотвращало преступления. Что может помочь? Это создание корпуса профессиональных сержантов, которые отвечали бы, которые были бы со своими подчиненными 24 часа в сутки и которые отвечали бы за дисциплину в казарме. Введение начальной военной подготовки выглядит в этом смысле вообще смешной мерой, потому что никакого представления о тех реалиях, в которых существуют наши вооруженные силы, слава богу, начальная военная подготовка не дает.
Комментировал известный московский военный эксперт Александр Гольц. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это директор Еврейского музея в Берлине Вернер Блюменталь. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня вечером в Московском доме кино премьера фильма Анджея Вайды «Катынь». Завтра эту картину прославленного польского режиссера можно будет посмотреть еще раз в Центральном доме литераторов, а 31 марта на фестивале в Петербурге. Как сложится дальнейшая прокатная судьба этой картины, пока неизвестно, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Днем в посольство Польши в Москве тянулась длинная очередь. Можно было подумать, что теперь визы выдают здесь. Но в очереди стояли одни журналисты. Они шли послушать Анджея Вайду. В небольшом зале культурного центра сделался аншлаг. Вопросы задавали короткие, пан Вайда отвечал пространно и доброжелательно. В его фильме «Катынь» речь о четырех женщинах, женах и матерях польских военнопленных, которые были взяты в плен Красной армией в 1939 году и расстреляны весной 40-го. В 43-м году в Катыни были обнаружены захоронения. Долгие годы, по официальной версии, считалось, что офицеры стали жертвами фашистов. В 1989 году Михаил Горбачев передал Польше документы, из которых следовало, что расправа над военнопленными пленными дело рук НКВД. Не было раньше такого, чтобы расстреливать военнопленных. Их держали по лагерям, но сохраняли им жизнь. То, что произошло в Катыни, не просто преступление, это предательство. Среди расстрелянных военнопленных был и отец Анджея Вайды. Дело не в том, что я хотела рассказать историю своей семьи. Ведь я понимал, что делаю первый фильм на эту тему, и в нем должно быть достаточно информации. Но, с другой стороны, должны быть и очень выразительные персонажи. Конечно, в картине есть что-то личное. Я хотела рассказать об убитых офицерах, среди которых был мой отец, и об их женах, среди которых была моя мать. Почему Анджей Вайда только сейчас снял этот фильм? С 1945 по 1989 год в Польше существовала только одна официальная версия катынского преступления, что оно совершено немецкими войсками. Естественно, к нам проникали сведения о том, что в 1940 году отряды НКВД совершили это преступление. Но раз советско-польская дружба должна была длиться вечно, то в истории этой дружбы не было места для этого события. В 1989 году можно уже было этим заняться. Почему же фильм появился только теперь? Сразу после войны у нас было очень много фильмов, но они делались на основе литературных произведений, и не было подобной литературы о Катыни. Хуже того, сценаристы, с которыми я работал, которых уважал, ушли из жизни. Но вот несколько лет назад я начал работать с молодыми сценаристами. Вопрос в том, что для них это была далекая, абстрактная история, и я не мог добиться от них желаемого результата. За это время я прочел много разных воспоминаний, в том числе воспоминания жен и дочерей убитых офицеров. И из этого я сделал сценарий, который дал мне возможность начать работу над фильмом. Пана Вайду атаковали вопросами о том, не будет ли воспринята картина как антирусская. Этот фильм может сыграть важную роль в наших общих делах. Опасаюсь ли я, что он помешает нашему общению? Нет. С 50-х годов я приезжал в Москву и Петербург. У меня здесь было много друзей. Неужели их не останется теперь, когда мы живем свободно? Конечно, показать фильм в Москве и в Петербурге вещь особенная, ведь отношение к этой теме болезненное здесь. Но то, что я показываю, не направлено против сегодняшней России. Я надеюсь, что скоро все эти события вообще перейдут из нашей памяти в книги. Понимаю, что фильм может вызвать претензии политического характера в России. Трудно признаваться великой державе в преступлении, которое она совершила. Но я хотел бы отделить российское общество от той системы, от сталинизма. Правда, необходима для нашего дальнейшего сосуществования. Я вообще сделал все возможное, чтобы картина была обращена не против людей, а против системы. Остается вопрос, от чего фильм не куплен никем из российских прокатчиков. Пока еще не нашелся российский прокатчик, но во многих странах их тоже нет, потому что права принадлежат польскому общественному телевидению, и оно про этот фильм еще не договорилось с другими сторонами. А мне важно сделать первый шаг. И я думаю, что делал фильм с добрыми намерениями. Присутствие же в картине прекрасного российского артиста Сергея Гармаша лишнее тому свидетельство. Среди собравшихся на встречу с Анджеем Вайдой журналистов был кинообозреватель газеты «Культура» Светлана Хохрякова.
Фильм я видела на Берлинском фестивале. Это было, конечно, огромное событие. Приехали официальные лица, Ангела Меркель даже. Я бы сказала, что эта картина достаточно грандиозное произведение для человека, которому уже 80 с лишним лет. И вот Вайде все-таки как-то удалось все это такую сложную постановочную конструкцию одолеть. И сделано это не стыдно. Это большое, действительно, кино большого стиля, полномасштабное. Я уверена абсолютно, что никакой тенденциозности в подходе у Вайды нет. Он не снимал антирусское кино. Сейчас пытаются ему это вот пришить. Это все ерунда очередная, которой мы, в общем-то, сыты многие годы. Он делал так, как он видит. Но я все-таки считаю, что это очень такое масштабное произведение, такое сильное высказывание выдающегося мастера.
Анджей Вайда сказал, фильм «Катынь» снят стариком, который помнит, что его сердце было молодым. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Одна из центральных тем публикации в московских газетах 18 марта – грядущие перестановки в российских силовых структурах в связи с возникновением Федерального бюро расследований. Эта служба объединит или может объединить под своим началом Следственные комитеты ФСБ, МВД и Генеральной прокуратуры. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Идея создания супермилицейского ведомства в России рассматривалась в начале 90-х. О ней говорил еще руководитель Государственного правового управления президента России Сергей Шахрай. Позже к этому вопросу возвращался тогдашний замглавы администрации президента Дмитрий Казак, который отвечал за разработку и реализацию судебной реформы. Но за это время сменилась власть в Кремле. Происходила ротация в таких ведомствах, как МВД, Генпрокуратура, и была создана новая независимая структура Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Одно из самых громких назначений последнего времени – это приход в Генпрокуратуру однокурсника Владимира Путина Александра Бастрыкина, который, возглавив Следственный комитет при этом ведомстве, получил широкие полномочия. Теперь власти намерены создать Федеральную службу расследований, в которую войдут Следственные комитеты МВД, Генпрокуратуры и ФСБ. На должность шефа этого ведомства прочат двух силовиков – Александра Бастрыкина и Алексея Аничина. Об этом пишет газета РБК «Дейли». Главный редактор сайта «Агентура.ру» и обозреватель «Новой газеты» Андрей Солдатов считает, что власть поставила задачу убрать перекрещивающиеся функции силовых ведомств.
Потому что у нас сейчас, грубо говоря, одно и то же преступление, например, в экономической сфере, а может расследовать и ФСБ, и МВД, и Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. В том проекте, который вот 2 года уже обсуждается, идея была в том, чтобы по экономике лишить функции расследования экономических преступлений Следственного управления при ФСБ, оставить им только борьбу со шпионами и террористами, в МВД Следственный комитет совсем убрать и выйти в состав Следственного комитета, ну и все вместе сделать вот такую вот федеральную структуру, для этого нужно назвать ее Федеральной службой расследований. Продолжается борьба группировок различных между силовиков, и один из фронтов – это будущее Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. То ли в рамках вот этой ФСР, то ли, скажем так, эта служба станет не только следственной, но и оперативно-следственной, потому что ходят упорные слухи, и не только слухи, но и законопроект есть, где Следственному комитету придаются оперативные функции.
Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский убежден, что одним из активных сторонников создания Федеральной службы расследований является Виктор Черкесов.
Глава госнаркоконтроля, который позиционирует себя как силовик, самый близкий нового президента России Дмитрия Медведева и самый преданный ему, в отличие от силовиков остальных. Он и хочет возглавить этот новый орган. Однако мы вновь столкнемся с тем, что ФСБ, МВД, Следственный комитет при Генпрокуратуре будут обосновывать, что создание нового следственного органа придет в полной дезорганизации. Следственные работы, разрушение той системы, которая создавалась в нашей стране еще со сталинских времен, и которая худо-бедно, но работает, а создание нового ведомства с передачей туда сотен и тысяч уголовных дел приведет к полному параличу правоохранительной системы как таковой.
Не это может стать началом конфликта между Медведевым и Путиным?
Конфликт между Медведевым и Путиным существует уже сегодня. Мы видим это хотя бы по публичному поведению Владимира Путина, начиная с его выступления на Госсовете, где он хотел подчеркнуть, что именно ему страна обязана всем хорошим в себе, продолжая его 5-часовой пресс-конференции, где он откровенно бестактно высказался о преемнике, заявив, что не повесят его портреты все в кабинете. Поэтому попытки создания нового следственного органа будут скорее еще одним из десятков элементов системного конфликта между Медведевым и Путиным, в стране, в которой царь может быть только один.
Учитывая, что практически все спецслужбы, согласно Конституции, напрямую подчиняются президенту России, то разногласия между избранным главой государства Дмитрием Медведевым и покидающим этот пост Владимиром Путиным только усилится, считает Станислав Белковский. Но, с другой стороны, Белковский сомневается, что в ближайшее время в России появится Федеральная служба расследований. Руководители силовых структур сделают все возможное, чтобы не допустить ослабления своих ведомств. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 18 марта, директор Еврейского музея в Берлине Вернер Михаэль Блюменталь, организатор открывающейся в музее выставки под названием «Это типично. Клише евреев и других». Выставка с иронией обыгрывает тему национальных предрассудков. Правда ли, что чернокожие от природы лучшие спортсмены? Типично ли для гомосексуалистов лучшее понимание искусства? Правда ли, что для евреев типичен большой длинный нос? Выставка после Берлина приедет в Вену, а затем в Чикаго. Вернеру Михаэлю Блюменталю 82 года, он родился в Берлине в семье еврея-предпринимателя. В 1939 году родителям Блюменталя удалось эмигрировать в Китай, а в 1947-м семья перебралась в США. Блюменталь получил экономическое образование в Принстоне, занимался преподавательской деятельностью. В 1960-е годы был экономическим советником президентов Кеннеди и Джонсона, а в администрации президента Картера занимал пост министра финансов. 10 лет назад он возглавил строившийся в ту пору по проекту архитектора Даниэля Либескинда Берлинский еврейский музей, превратившийся в заметный, очень популярный международный центр культуры, где проводятся в том числе провокационные и дискуссионные выставки и другие мероприятия. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Блюменталь рассказал в интервью по случаю своего 80-летия. «Когда я в декабре 1997 года приехал в Берлин, здесь царила полнейшая неясность в вопросе, что и как должно быть сделано. Обращение города ко мне было, собственно, актом отчаяния, ведь я никогда ничего общего с музеями не имел. Мне было сказано тогда, потребуется от 5 до 7 лет на создание полноценной концепции такого музея. Когда же я ответил, что моя команда сделает эту работу за 2 года, я услышал: «Ах да, ты же американец, поэтому ты столь наивен». Но 9 сентября 2001 года мы открылись. Наивному американцу удалось за 3,5 года решить и творческую задачу, которую многие считали вообще нерешаемой. Дело в том, что новое здание музея – шедевр современной архитектуры. Все пространства в помещениях музея искривлены. В нем нет вообще закрытых залов. Каждый зал перетекает в следующий. И впечатление от этой кривой, странной архитектуры было настолько сильным, что сложилось мнение, будто создать экспозиции на тему еврейской истории и культуры в этих пространствах практически невозможно. И все же приглашенному Блюменталем на позицию программного директора новозеландцу Кену Горби удалось врастить постоянную экспозицию в архитектуру. На разработку концепции, главная черта которой – наглядность и доступность подачи событий 2000-летия истории евреев на территории Германии, понадобилось 18 месяцев. Отличительная черта политики музея – это профилирование его не как религиозного, а как светского еврейского учреждения. Музей открыт ежедневно, что значит во время любых еврейских праздников. Открыт он с 10 до 20 часов, а это значит и в шаббат, когда религия запрещает евреям практически все виды деятельности. Вернер Михаэль Блюменталь считает, что Германия сегодня страна с наименьшим уровнем антисемитизма в Европе. Сомненно, что сам Блюменталь внес свой заметный вклад в процесс уменьшения распространения предрассудков, в том числе и антисемитизма.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 марта, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Как всегда, вы, пожалуйста, как обычно, оставайтесь на волне Радио Свобода. И в течение следующих часов, прямо после новостей, Александр Генис из Нью-Йорка представит вам американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». А там дискуссия о расовом вопросе на президентских выборах в США. Чего уж интереснее, так что не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Косовские сербы забросали камнями миротворцев, подожгли их автомашины.
В долгосрочной перспективе с нашей экономикой все будет прекрасно. А сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией.
Совсем недавно у меня была возможность переговорить с президентом Соединенных Штатов, и я получил его послание.
Пикет против преследования граждан по политическим мотивам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».